Часть вторая.
«Эй, иди!»
На полпути вверх по склону махала рукой яйцевидная фигура. Это был барон, но из-за того, что за руку его держал гигант в 6,5 футов ростом, он походил на пухлого ребенка. Несколько одетых в форму фигур стояли с огнестрельным оружием в руках на скалистых холмах по обе стороны дороги и смотрели на охотника. Бородатый гигант с бароном спустились к шоссе и подошли к Ди.
«Я капитан Смит, начальник этого патруля»,
сказал он, дотронувшись рукой до полей своей шляпы в знак приветствия. Он вежливо улыбался, и барон смотрел на него дружелюбно.
«Судя по тому, что сказал барон, кажется, их лидер использовал то же имя, да?»
Ди хранил молчание, Смит отвел глаза. «Вы использовали взрывчатые вещества, чтобы убить их всех?» спросил Ди. Верный своему характеру, молодой человек не сказал ничего о жестокости того поступка.
«Они оказали сопротивление при задержании. К счастью, мы сумели взять этого аристократа без повреждений».
Новый Смит показал свои жемчужные зубы. Черные цилиндры свисали с пояса на его талии. Ручные гранаты.
«Мы позаботимся о нем и сопроводим его в столицу. Ладно, теперь иди своей дорогой».
«Я отведу его туда», — мягко сказал Ди. Челюсть Смита отвисла. Сощурив глаза, он спросил.
«Какого черта это должно означать?»
Его манера речи полностью изменилась. Полицейский поднял правую руку. Неясно, знал ли Ди, что люди на склонах холма одновременно подняли свое оружие, но охотник сказал. «В обязанности патруля не входит транспортировка аристократов. До столицы довольно далеко. Намерены ли вы отказаться от своей миссии, чтобы отправиться туда?»
«Ну это...»
«Не твое собачье дело», — подумал Смит, но он проглотил остальные слова. «Этот молодой парень, у него такое выражение глаз, в них можно увидеть весь адский огонь. Так прекрасны только ангелы или...» Несколько раз моргнув, он проверил прочность земли под своими сапогами, а затем продолжил.
«Этот приказ мы получили из столицы».
«Что говорится в приказе?» Это действительно было не его дело, однако Смит не стал с ним спорить.
«На самом деле...»
Наступила тишина, хриплый голос сказал.
«Опустили рубильник, что ли?»
В этот момент чары рухнули, или же люди были освобождены намеренно.
«Убить его!»
В ту секунду, когда Смит закричал, обжигающе горячее чувство пронзило его грудь. Его ноги болтались в воздухе. С гигантом 6,5 футов ростом, все еще насаженным на его меч, Ди перевернулся на коне и также пронзил сквозь грудь первого встречного человека, легко подняв его с земли. Один удар сердца спустя спина мужчины поймала град пуль с каждой стороны. Безумно забившись смертельной агонии, он скончался. Тело Смита тоже тряслось, в него попали пули, прошедшие сквозь первого мужчину, и использовать другого как щит. Сразу двоих, и при этом насадив их на меч, стратегию Ди невозможно было назвать иначе, кроме как чёрствой, если не невероятно жестокой. Пока Смит дергался, принимая одну пулю за другой, Ди смотрел на него, на его гримасу. На Ди был направлен взгляд бесконечной ненависти.
«Мы должны попытаться сбежать, но ты не делаешь этого! Ты идиот!»
— крикнул аристократ.
«Ты тоже тут умрёшь!»
«Иди вперед, — ответил Ди. «Я приду позже, если смогу, конечно. Будет неплохо, если ты меня подождешь.
Барон не знал, что на это сказать.
«Кроме меня, вероятно, за тобой еще много других людей. Удачи!»
Левая рука Ди потянулась к одной из гранат на поясе Смита. Когда он дернул из нее чеку, затуманенные глаза Смита наполнились неописуемым ужасом. Стрельба прекратилась. Мужчины на скалистых склонах начали смещаться туда, откуда лучше смогут попасть в Ди.
«Стой! Ты пытаешься разорвать меня на куски? О, кажется, у нас здесь последователь равнинной веры!»
Заинтригованно сказала левая рука.
«В таком случае он считает, что не сможет перейти к следующему этапу существования, если его тело разделится более чем на 10 кусков. Понятно, почему он так разволновался». «Пожалуйста, не делай этого! Ты можешь отрубить мне голову, даже разрубить меня на куски! Только не взрывай меня, пожалуйста!»
«Садись»,
— приказал Ди. Барон прятался за камнем на небольшом расстоянии, но он подбежал и вскочил на коня позади Ди. Чека была выдернута из гранаты, внутри боёк ударил по капсюле и поджёг запал. Ди также активировал гранаты и на трупе позади Смита. Прямо над его головой просвистела пуля, она пришла сбоку, видимо, враги успешно переместились. Правая рука Ди пришла в движение, он взмахнул мечом, или скорее сделал короткое стряхивающее движение, и пронзенные трупы ударились о каменистые склоны с двух сторон. Прямо посреди людей. К тому моменту, как они поняли, что он задумал, его конь-киборг помчался галопом. Между взрывами прошло немного времени, пока земля и куски породы осыпались дождем, Ди промчался сквозь них. Барон обхватил руками талию охотника, продолжая вопить. Когда скалистые склоны по бокам дороги исчезли, Ди остановил коня-киборга и оглянулся. Грубые куски камня с насыпи перекрыли дорогу, в то время как урчание земли отдавалось эхом далеко за осколками.
«Значит, ты убил их всех?»
– ошарашенно пробормотал барон.
«Ты тоже кровожаден, не так ли? Мы живем в вырождающемся мире. Эй, что ты делаешь?»
Ди развернул своего скакуна и теперь приближался к скалистому склону. Вскоре стала ясна причина. Между землей и одной из массивных скал была расщелина, и из нее пыталась выбраться фигура. Спешившись, Ди встал перед мужчиной. Это был первый Смит, его лицо стало необыкновенно бледным. У кончиков сапог Ди он прекратил двигаться, его окровавленное тело, казалось, внезапно осело.
«Я умоляю тебя!»
– простонал он у ног Ди.
«Доставь этого аристократа в окружной суд! Заставь его заплатить за его грехи!» «О чем ты говоришь?» –
крикнул барон, приближаясь к Ди со спины.
«Это было 7000 лет назад! Срок исковой давности уже истек. «У преступлений нет срока давности!»
Когда Смит сказал это, яркая кровь полилась из его рта. Увидев, как невероятно много впиталось в землю, барон сглотнул. Лицо Смита повернулось вверх, его глаза встретились с глазами Ди.
«Мне нужно, чтобы ты сделал это, Ди!»
Его голос был ясным. Голова Смита упала, и больше он не двигался.
«Мой гонорар будет выплачен судом?» — спросил Ди, а затем добавил. «Я понимаю».
«Эй!»
— воскликнул барон, отступая.
«Забирайся», —
сказал Ди, указывая на коня киборга.
«Ты ведь не собираешься отдавать одного из твоего рода под суд людей, нет?»
Форма губ Ди на мгновение изменилась. Выражение «одного из твоего рода» вызвало у него кривую ухмылку.
«Что ж, это работа».
«Что ты имеешь в виду? Он уже подох! Все эти дела насчет твоего гонорара ты придумал самостоятельно!»
«Это одна из интерпретаций, полагаю».
Барон приготовился к прыжку, когда молнией мелькнула вспышка. С перерезанным ахилловым сухожилием барон упал на землю и скорчился от боли.
«Ты будешь как новенький через 5 минут».
Глядя на всхлипывающего одного из своего рода, Ди указал в сторону своего коня-киборга. Как только опустилась тьма, конь-киборг увеличил скорость.
«Ты и впрямь не можешь бороться со своей кровью, верно?» —
глумился барон. Ди его игнорировал, но аристократ бесстрашно продолжал.
«Ночь, а не день, лучшее для любых действий. Но одна вещь поразила меня. Ты не спишь днем, так когда же ты отдыхаешь? Среднестатистический дампир никогда не мог справляться с этим. Ты действительно должно быть его...»
Тут он закрыл рот и хрюкнул от восхищения.
«Он никогда не дает своему рту отдохнуть, да?» —
прошептал кулак, сжимавший поводья.
«Как насчет удавить его до того, как мы доберемся в запару?» «О чем ты бормочешь?»
– не выдержал барон.
«Разговор с самим собой – один из признаков безумия. Говори со мной!» «Нет, тебе вообще не нужно говорить. Я расскажу тебе о священном прародителе. Ладно, для начала, ростом он в 6,5 футов. Что это?»
Чтобы барон не почувствовал, Ди тоже ощутил это. Две пары глаз пронзили темноту.
«Да ведь это ребенок!»
В поле зрения появилась небольшая фигурка, сидящая на обычной дороге. Это был мальчик примерно 10 лет. Хотя он был одет в рубашку и штаны такие замызганные, что грязь была видна даже в темноте, в его взгляде была определенная решимость. Когда всадники приблизились к нему на 10 ярдов, мальчик заметил их и поднялся на ноги, а затем побежал к ним трусцой.
«Пожалуйста, помогите!»
— крикнул он, глядя на них. Конь-киборг прошел мимо. Даже мальчик, просящий о помощи в темноте ночи, ничего не значил для Ди. Мальчик пошел за ними. Даже сквозь темноту было ясно видно отчаяние на его лице.
«Эй, что случилось?» —
окликнул его барон. Не потому, что он был обеспокоен, ему просто было любопытно.
«Мы направлялись на работу в столицу, когда моя сестра пропала где-то здесь. Пожалуйста, помогите мне найти ее. «О боже, ты попал в довольно затруднительное положение. Эй, Ди, ты не собираешься помочь ему?»
Конечно же, аристократ не имел в виду то, что сказал. Зная это, Ди вел лошадь в молчании.
«Ах, мне жаль тебя, бедный маленький малыш. Этот парень, видишь ли, ни капли не заботится, жить кому-то или умирать. Очень печально. Прощай!»
Не было никого, кто бы отчитал барона, когда он захихикал и помахал на прощание. но неожиданно раздался женский крик, заставив аристократа тоненько взвизгнуть. Крик шел не из леса, он шел сверху. Правая рука Ди взметнулась вверх, в воздухе промелькнула одинокая вспышка отраженного лунного света. Барон, тяжело дыша, оглянулся, и в это мгновение менее чем в 10 шагах впереди на землю с неприятным глухим звуком упала девочка. После недолгого молчания ошарашенный мальчик сказал: «Сестренка!» и бросился бежать.
«Какого?»
Барону не удалось закончить этот риторический вопрос. Левая рука Ди поднялась над его головой. В лунном свете взметнулась серебряная дуга. Ночной воздух задрожал от неописуемого крика, крика агонии. Вторая деревянная игла не пропустила свою цель. Пока эхом раздавались крики болезненных конвульсий жертвы, в отдалении барон слышал некий шум.
«Ты сделал это? Оно умерло! Не покажется снова, а?»
хохотнул барон. Внезапно его лицо стало чрезвычайно серьезным.
«Но, говорю, я понятия не имел, что пока я спал, количество странных чудовищ так увеличилось. Как это неприлично! Какого?»
Пока аристократ бурчал, Ди спустился с коня. Он беззвучно подошел к двум детям. Мальчик уже подбежал к девушке. Истинный ребенок фронтира, он не стал хватать и трясти свою сестру, а просто позвал ее.
«Сестрёнка, что с тобой? Так не должно было случиться. Ты должна быть сильной и подняться!»
Девочка лежала совершенно неподвижно, как кукла, когда к ней протянулись руки в черных перчатках и подняли ее. Глаза мальчика могли уловить нечто странное в левой руке Ди, когда пальцы раскрылись. Как и мальчик, девочка была одета в грязную рубашку и шорты. Ди провел рукой по ее голове, шее, груди и ногам, прежде чем сказал: «Она жива». Он не обращался к мальчику, он лишь подтвердил это для себя. Тем не менее, глаза мальчика заблестели от удивления.
«Правда? Но она упала с такой высоты!»
«Никаких внутренних или внешних повреждений. Она была защищена?»
«Чем?»
Широко раскрытые глаза мальчика посмотрели на Ди, а затем тотчас обратились к небу.
«Пусть этой ночью она просто поспит»,
— сказал Ди и обратился к барону на коне.
«Мы остановимся до утра».
«О, вот это интересно! Ты кажешься таким непробиваемым, а на самом деле очень мягкий человек. Питаешь слабость к детским слезам, да?
Аминь!»
— согласился хриплый голос.
«То был похититель людей, сделанный аристократами. Далее он развивался самостоятельно», — сказал Ди.
«К чему ты клонишь? Я не помню, чтобы когда-то создавалось нечто настолько отвратительное!»
— запротестовал барон.
«В твое время похитители людей уже использовались. Я слышал, что каждый последний аристократ работал над созданием машин для поимки людей. Не так уж удивительно, что нечто подобное оказалось здесь».